Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Ну и, как всегда, номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. 278-96-41 и 266-44-84. Код города 343. Смотрим, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Несколько лет назад моя подруга уговорила меня вступить в некоммерческий пенсионный фонд. Вроде как там выше проценты начисления на пенсию. Я ничего не теряю. Сейчас хочу из него выйти. Написала заявление в один из банков, но мне отказали. Почему? Как можно поменять некоммерческий пенсионный фонд?
Ну, в данном случае вообще вы можете, в принципе, обратиться в социальный фонд Российской Федерации, поскольку... А, некоммерческий пенсионный фонд.
Да.
Да, ну, я так понимаю, некоммерческий, это ну, не Российской Федерации пенсионный фонд.
Нет, почему? У нас же очень много всяких
да, разных я почему, я почему-то, да,
некоммерческих
исходя,
таких.
Да, я сходя вот из вопроса, просто сделал вывод, почему-то человек хочет из некоммерческого одного фонда перейти, допустим, в социальный фонд РФ.
Ну, или, допустим, у нас
наоборот.
Есть, допустим, банки некоторые, у которых тоже есть своя, вот это вот, свои какие-то пенсионные фонды, тоже как бы некоммерческие, но они, может быть, кажутся более надежными, потому что там более известный банк. Или есть там разные некоммерческие пенсионные фонды, то есть можно захотеть перейти из одного некоммерческого фонда в другой. Можно вообще выйти из всех некоммерческих пенсионных фондов и остаться вот только, что у нас сейчас там, социальный пенсионный
да,
фонд.
Социальный,
ну,
да.
Или там в какой-то в банк. Там,
ну, давайте рассмотрим случай. Допустим, человек находится в социальном фонде какого-то банка сейчас и хочет вернуться обратно в социальный фонд РФ.
Угу. Вот. Ну, то есть отказаться от всех привилегий и такие типа.
Да, ну вот
ничего
таким образом.
Не понимаю, не буду я тут с вами
да.
сидеть.
В данном случае право, безусловно, у человека это есть. Поменять социальные фонды. И отказать в этом, по сути, ну не мог. Это, по крайней мере, даже если они это сделали, то это противозаконно. Ведь можно обратиться в социальный фонд не только в том, где твои деньги, но и в тот социальный фонд, куда ты хочешь перейти. Вот в чем еще есть нюанс.
Ну, то есть, это как ситуация вот с сим-картами. Когда
да.
ты хочешь поменять сим-карту,
да.
и там начинается, как правило, потому что
да.
никому не охота деньги терять, и вот они там и затягивают, и что только не делают.
Поэтому в данном случае обращайтесь в ту организацию, куда хотите перейти, и она уже сделает за вас всю работу, как говорится. Это самое простое, по сути.
Хорошо, вот пришел отказ. Что
от,
дальше
от двоих,
делать?
От обоих?
Ну, тут не указано, от
ну,
кого
если,
пришел
если от одного отказ пришел, тогда я говорю, тут отказ, скорее всего, пришел именно... Видимо, от той, где человек
да,
состоит.
Но не хочет вот.
Да, соответственно, нужно обратиться в другую организацию, куда ты хочешь перейти, и написать соответствующее заявление. И там уже та организация будет взаимодействовать с той организацией, где находятся сейчас деньги. И я не думаю, что там они друг другу будут в чем-то отказывать, поскольку ну, там все равно взаимосвязь на другом уровне, назовем это так. Но в случае, если вдруг захотелось другого варианта, вообще у нас сейчас есть такие должности, как финансовый уполномоченный, и вот именно финансово уполномоченный занимается вопросом вот в том числе вот этих пенсионных накоплений.
Как интересно.
Даже через МФЦ можно обратиться вот к финансово уполномоченному с вопросом разрешения сложившейся ситуации. Ну, соответственно, вот уже раз есть отказ, приложит соответствующий отказ. Вот единственное, я хотел внимание радиослушателей обратить на то, чтобы не натыкаться на разные сайты финансовых уполномоченных лже, так их назовем, поскольку они там себя называют финансовыми уполномоченными, финансовыми омбудсменами или юридическими омбудсменами и так далее. Вот те услуги, о которых мы сейчас говорим, то есть услуги финансового уполномоченного, они являются бесплатными, еще раз скажу, бесплатными. Соответственно, те организации, которые якобы являются финансово уполномоченными и просят от вас деньги, это на самом деле не финансово уполномоченные, это на самом деле вас пытаются
мошенники.
Просто обдурить. Да. И причем таких, знаете, организаций вообще вот я встречаю множество на своем примере, на своем практике. Ко мне сколько уже людей обращалось, допустим, в интернете вводят там, допустим,
финансово уполномоченные,
да, служба судебных приставов. Там выходят сайты, похожие на сайты тех же самых приставов, допустим, но это не их сайт, это сайт какой-то коммерческой структуры, сайт замануха. Там, да, пишут, что все бесплатно и так далее, приходите. Люди приходят, их просто начинают, прямо говоря, разводить на деньги. Ну да, ты бесплатно, с тобой вроде общаются, потом начинается, заплати столько-то, заплати столько-то, заплати столько-то. Вот если, ну, не дай бог, вы попали в такую ситуацию, все-таки уже не отсеяли на стадии отбора в интернете таких мошенников, но если вы к ним уже попали, не ведитесь на все эти вот уловки. Как только вы слышите «надо заплатить», просто сразу вставайте и уходите. И еще такой момент, они, конечно, хорошие психологи, пытаются вот, чтобы вы там поплыли, как называется в народе, не плывите, будьте сконцентрированы всегда. И тогда будет все нормально. Вообще, надо, мне кажется, уже на законодательном уровне ставить вопрос о том, чтобы запрещать вот такие вот сайты, которые похожи на сайты государственных органов, потому что реально это дает хороший карт-бланш для мошенников, чтобы заманивать людей в свои сети.
Ну да, я тоже так один раз чуть не попалась, мне надо было в инспекцию по трудовым отношениям обратиться, я тоже что-то в интернете ввела, мне там сказали, да, приходите, вот инспекция, потом я прихожу, а это оказывается юридическая контора, которая, ой, да, мы сейчас тут вам это, сейчас мы тут вам их вздернем вот на такую-то сумму, все, давайте, это там ваш такой-то процент, платите. Я говорю, не, ребят, спасибо.
Вот,
что-то тут, как, что-то тут не то.
Причем сайт был похож.
Ну, я не знаю насчет похож или не похож, потому что я не знаю, как выглядит сайт трудовой инспекции.
Ну, понятно.
Видимо, где-то что-то я просто просмотрела на уровне, вот прослушала и...
Визуально они такие, как государственные сайты выглядят, ну, и так далее. То есть здесь нужно прям законодательно. Вот. Я понимаю, когда одна коммерческая структура делает похожий сайт на другую коммерческую структуру, тут другие как бы отношения, да, там, ладно. Но когда коммерческая структура уподобляет свой сайт государственному сайту, государственному образцу, да, сайта, это уже другой вопрос. Тут уже, ну, нужно разбираться.
Ну, в общем, надо везде быть внимательным. Да.
Пока быть самому внимательным. Главное быть самому внимательным. Смотреть, что, во-первых, подписываешь, слушать, что тебе говорят. И вот в данном случае, как только слышите, надо деньги, все сказать. Ребят, до свидания, нечего мне тут морочить.
А вообще, перед тем, как принять какое-то решение, 2-3 дня лучше вот походить, подождать и как-то остыть и уже на трезвую голову. Сейчас даже в банках ввели вот этот вот период охлаждения,
да,
2 дня.
Или к нам обратиться.
Ну, или так. Еще один вопрос, который успеем разобрать. Несколько лет назад мой муж взял кредит на сумму 200 тысяч в одном банке. У меня на тот момент никаких дел с этим банком не было. Кредит он отдать не смог. Сейчас возникла такая ситуация. Я поменяла работу, и зарплатный проект организации открыт как раз в этом банке. Мне понравилось в нем обслуживаться, и я положила небольшую сумму на свою вновь открытую карту, на которую мне приходит зарплата. С мужем сейчас в состоянии развода, но фамилия пока одна. И вот несколько дней назад мне позвонили из моего банка и спросили, знаю ли я такого человека. Я сказала, да, это мой бывший муж. Меня спросили, готова ли я частично погасить его долг деньгами со своей карты. Пригрозили тем, что по суду могут снимать с моей карты, так как пока я его жена. Перейти в другой банк не могу, зарплату платят только на карты этого банка, работу менять тоже не вариант. Может ли банк через суд добиться того, что с моей карты будут списывать средства за кредит мужа? Развод будет долгим, потому что есть имущественные споры и споры об опеке.
Ну, развод в данном случае этот вопрос не решает, не будем его затрагивать. А что касается вообще поведения банка или сотрудников банка, или, я не знаю, это коллекторская организация, в общем, вот этого звонка, да, назовем так. Вообще, бессовестное, конечно, поведение, бессовестная позиция, абсолютно противозаконное, поэтому вестись вот на эти вот уловки не нужно. По сути, это, знаете, вот мы на предыдущем вопросе мошенников обсуждали, вот примерно,
ну, то есть
то же самое, мошенники
данные,
какие-то, да, и решили.
Поняли, что к чему, и решили на дурачка,
конечно,
что вдруг заплатит.
Да, поэтому сказать, ребята, идите подальше, я платить ничего вам не собираюсь, взыскивайте с того, кто вам должен. Все, точка на этом. То есть здесь направлены их действия, уговоры, угрозы на то, чтобы вы самостоятельно пошли заплатить. Конечно, если вы самостоятельно идете платите, это один вопрос. Ну, сами взяли, заплатили. Потом они скажут, да мы знать ничего не знаем, она сама пошла, да заплатила. Что касается суд. Через суд они ничего с вас не взыщут, потому что вы не являетесь заемщиком этих денежных средств.
Они не будут... созаемщиком даже.
Не созаемщиком, ну, они, конечно, да, не поручителем там. Они будут взыскивать именно с того, кто взял эти деньги, с вашего супруга там или кого-то иного, допустим, если другая ситуация. То есть именно с того, кто указан в кредитном договоре. Все, это точка.
То есть если... кредит на супругов и детей не распространяется.
Кредит на лиц, которые не указаны в кредитном договоре, не распространяется. Неважно, кто это будет. Супруг, дети, там, бабушка, тетя или просто знакомый.
Ну то есть вот опять же важный момент. Если не указан в кредитном договоре, а если указан, допустим,
если указан в кредитном договоре, то созаемщик, конечно, там будет солидарно взыскан. Солидарно. Вот. Теперь такой момент. В данном случае может возникнуть вопрос, да как же, а кредит же был взят в период брака. Конечно, если в период брака он был взят, и он был взят на нужды семьи, а не так, что там супруг пошел, втихую его взял, что-то там потратил, а потом хоп, после развода появляется долг.
Совместно нажитое?
Да. Соответственно, супруг может пойти в суд и признать вот этот долг общим долгом супругов, поскольку он был приобретен, этот долг, взят в период брака. И максимум, что в этом случае можно сделать, так это то, что супруг, допустим, будет обращаться в какой-то промежуток времени, там через месяц, через год, через два, с иском о взыскании с вас уплаченной им половины денежных средств.
Но уже уплаченной. То есть
уже уплаченной.
Не той, которая
наперед
осталась.
Нельзя, график поделить нельзя.
То есть не той, которая осталась,
нельзя, да, наперед.
А ту, которую он выплатил уже.
Да, график платежей поделить нельзя. То есть наперед, это потому что, по сути, вносится изменение в кредитный договор. Это невозможно сделать, ну, без согласия банка. Через суд этого делать не будет. Суд только может взыскать то, что уже было заплачено. Он может, обычно какая формулировка бывает в решении суда? Признать долг по кредитному договору, договору такому-то, такого-то числа общим обязательством, либо там долгом супругов, взыскать с такой-то, допустим, денежную сумму, выплаченную таким-то в период, там, допустим, с мая 2024 по октябрь 2024 года, взыскать за этот период с такой-то, там, допустим, ну, 25 тысяч рублей. Угу. То есть это половина от 50 тысяч, которую оплатил супруг.
Тогда ведь и на супругу ложится вот это бремя выплаты по кредиту. Тогда банк...
оно-то ложится не по просьбе банка, что позвонили и заплати.
Угу.
А по иску супруга.
Суда. Ну, по суду.
Да, по
Но
суду.
Но тогда она должна уже будет выплачивать
ну, тогда
свою
не,
часть.
Не банку, а супругу. Она будет супругу выплачивать.
Ага.
Супруг обращается с иском в суд о выплате половины, потому что он заплатил. Она будет выплачивать супругу.
Нет, а оставшаяся часть ложится на супругу как обязанность платить?
Да нет, конечно. Дальше. Нет. Наперед нельзя платить. Наперед по суду не взыскать эти деньги.
Ага.
То есть суд будет взыскивать деньги, которые оплачены уже супругом по факту.
Вот так вот.
То, что не оплачено.
Это все еще обязанность супруга.
Это все обязанность супруга. Он должен сначала оплатить, а потом снова обратиться в суд и взыскать с нее. Понимаете?
И суд не может заставить супругу платить по кредиту дальше.
Нет.
Как, ну, типа на половинку там поделили, 100 тысяч, вот долг... ты свои плати.
Нет, не может. Заставить заплатить, он только может признать долг общим. Все, это такая формулировка. Но эта формулировка не означает, что второй супруг должен исполнять обязанности по договору.
Вот, да. Угу.
Вот это не означает этого.
Вот это очень
это лишь означает, что другой супруг может снова обратиться в суд и взыскать еще половину выплаченной суммы.
Ну,
денег.
То есть выплатил чуть-чуть, взыскал половинку от выплаты.
Да.
Выплатил чуть-чуть, взыскал половинку.
Да. Ну, или либо по расписке просто она ему отдает, и он пишет, что получил половину денежных средств по кредитному договору, такому-то, что претензий за такой-то конкретно период он не имеет. Вот так вот.
Интересно. Ну что ж, за сегодняшние подробные ответы на ваши вопросы мы благодарим юриста, правозащитника и управляющего партнера юридической компании «Аспект права» Руслана Камалетдинова. И я напомню телефоны 266-44-84, 278-96-41. Если хотите, чтобы ваши вопросы оказались в наших следующих программах, можно позвонить по этим номерам. Код города 343. На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго.